Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Все верно, это программа «По душам», и сегодня поговорим о шеринг-экономике. Дело в том, что обороты ее растут, и это не может оставаться незамеченным. Причем растут уже давно, и даже в России, и даже до пандемии все это продолжалось, и теперь у всех на словах это словосочетание «шеринг-экономика», но кажется, все-таки немногие на самом-то деле понимают, что это в действительности такое. И самое главное, надо ли оно нам всем с вами? Вот в этом сегодня будем разбираться с генеральным директором TR-центра, руководителем кластера «Шеринг-экономика» Российской ассоциации электронных коммуникаций и кандидатом социологических наук Антон Губницын у нас в гостях. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте с основ начнем, Антон. «Шеринг-экономика». Окей, можно грубо перевести на русский язык как экономика совладения, но от этого понятнее, в общем-то, не очень становится.
Да, согласен. Переводить кальки это всегда довольно сложно. Что такое шеринг-экономика? Я думаю, что прежде всего это одно из самых главных изменений, которое случилось с нами, со всеми в 21 веке. Да, вот на промежутке где-то от 2008 года до сегодняшнего дня, в зависимости от того, когда, так сказать, шеринг пришел в вашу жизнь. Да, и, собственно, значение его действительно революционное и для потребительского поведения, и для устройства национальных, да и мировой экономики в целом. Да, по сути, шеринг, как вы уже отметили, от английского «делиться» или «пользоваться», совместно, экономическая модель, которая основана на приоритете аренды и совместного многократного повторного использования перед личным владением или перед таким индивидуальным подходом к собственности. По сути, понятный пример из прошлого – это библиотека. Да? Вот помните тот период, когда не было сети интернет, и вот такие аналоговые бумажные книги были ключевым носителем информации. По сути, библиотека давала что? Каждая книга, благодаря библиотеке, получала сотни, а то и тысячи читателей. Вот современные шеринг-сервисы, они научились сделать такую библиотеку практически совсем. Да? С квартирами, с яхтами, с машинами, с самокатами и даже с идеями. Будь то бизнес-идея или социальная идея. Допустим, у вас есть какая-нибудь сумасшедшая идея создать новый диван, например, который лечит от радикулита. Да, вот. Какие ваши действия, чтобы ее реализовать? Вы можете обратиться к знакомым, у которых могут быть деньги, да, на спонсорство вашей идеи. Можете попробовать испытать счастье в банке, взять кредит. А можете обратиться в краудфандинговую платформу, рассказать о своей идее, увлечь ею и, собственно, быть может, получить сотни, а то и тысячи либо индивидуальных инвестиций от физических лиц, либо таких донатов, если проект некоммерческий. Да? Вот, да. Собственно, такая принцип библиотеки, натянутый на все объекты, услуги и идеи. Но важно понимать, что шеринг на самом деле идет дальше. Вот представляете, что мы с вами создали эту гигантскую новую библиотеку, а теперь убрали библиотеку как физический объект. Вот на ваш взгляд, что остается, если мы демонтировали ее? Да? Сначала создали огромную, а потом убрали ее как объект.
Я не знаю, остается вакуум, наверное.
Остается сотня, тысяча или миллион пользователей. И у каждого из них есть своя домашняя библиотека. И, собственно, демонтировав эту физическую библиотеку, мы создаем цифровой каталог, в котором каждый из вас выделите свои сотни книг. Я своей.
Вот так.
И мы можем делиться ими. Да? Таким образом, шеринг — это онлайн-платформы, которые делают бизнес на сообществах, где сообщества генерируют и спрос, и предложение. Да? Простым примером, опять же, может быть онлайн-биржа труда, ну, наподобие там Profi.ru или Юду. Допустим, я умею ремонтировать стиральные машины, а у вас много свободного времени, и вы хорошо знаете Москву. Нет, немного стиральных машин, всего одна. Но вы хорошо знаете Москву, у вас есть свободное время, и вы не против доставить чьи-то покупки или корреспонденцию по Москве. Да? Таким образом, мы все подсоединяемся к этой платформе. Я могу починить вашу стиральную машину, вы доставить мою корреспонденцию. Да? Вот как это работает. Соответственно, из цепочки оказания услуг устраняются посредники, соответственно, стоимость их гораздо ниже, чем если бы вы обратились в любую фирму, оказывающую такие услуги. И развитие горизонтальных связей, это тоже очень важно понимать, да, между людьми, которые сами друг другу оказывают услуги или делятся какими-то объектами, которыми они владеют. Опять же, квартира, недвижимость, самокат и так далее. Да? Вот такая, я бы сказал, стартовая позиция, что есть шеринг, который зародился в peer-to-peer, то есть равный с равным физических, в отношениях между физическими лицами, потом перешел и развился также в отношениях бизнес-физические лица. И сейчас новый этап, я бы сказал, это бизнес-to-бизнес, когда шеринг-модель также используют корпорации, чтобы развивать свой бизнес. Вот, наверное, вкратце.
То есть принцип тот же, как и у людей. Вот как вы сказали, там, я чиню стиральные машины, а кто-то доставляет корреспонденцию.
Например.
Ну, то есть какая-то там одна компания торгует, условно говоря, газировкой, а третья торгует. Или как это работает?
Смотрите, на самом деле шеринг как принцип, да, делиться и совместно использовать, он один, но моделей для воплощения их множество. Допустим, вот не так давно мы сделали исследование, где оценили снижение экологического следа от внедрения шеринга, шеринг-модели в цепи поставок, да, в логистические цепи компаний, производителей продуктов питания. И мы взяли за основу шеринг-палет. Это многооборотная тара, ящики, поддоны и так далее. Это такая, в общем, прозаическая, кажется, и не особенно интересная сфера. Но интересного в ней очень много, потому что, по сути, собственно, традиционная цепочка, когда производитель продуктов питания купил палеты, увез в розничные сети, да, вот, розничные сети забросили это на склад, да, вот, если даже производитель захотел забрать эти палеты, это очень сложно, потому что таких производителей море, да, вот, и это создает дополнительные логистические трудности. Появились компании, которые занимаются пулингом палет. То есть они делают такие, поставляют услугу таких неубиваемых палетов-бумерангов. Да? То есть они договорились с ритейлом, да, и после того сдают в аренду эти палеты производителям. Производители поставляют в ритейл, пулер забирает, восстанавливает, чинит и ремонтирует палеты, возвращает обратно. Да? Таким образом, срок жизни одной палеты увеличивается примерно в 10 раз.
То есть мы не каждый раз под новую задачу новые вот эти палеты
такая,
делаем?
Да, это такая аренда, и на этой аренде появляются, наверное, два очень важных момента. Да? Первое – это экологический эффект шеринга. Потому что по нашим расчетам, если бы все цепи поставок в России перешли на пулинг палет, то это позволило бы сократить отходы образования палет, да, отходы, которые образуются от вот этих одноразовых палетов, на 80%. 486 тысяч тонн отходов древесины в год можно было бы просто убрать. Да. Это важная история. Разумеется, таким, с помощью перехода на палеты невозможно решить все экологические проблемы, но это просто показывает. Вот вы поставили какой-то пункт в свою цепочку, шеринг-модель внедрили, и насколько радикально может сокращать отходы. Да? Вот. А во-вторых, еще один важный момент – это то, что компании, работая с подобными пулерами, по сути, покупают не только логистические услуги, которых очень много, но они покупают простой способ снижения своего экологического следа. То есть, как бы, покупаешь логистику и заодно помогаешь экологии, и ты можешь об этом рассказать, да, и можешь доказать цифрами и фактами, как это происходит. Вот. И, собственно, ведущие пулеры, вот мы анализируем, допустим, австралийский пример, компания ЧЕП, она уже работает, по-моему, в 60 странах мира, они завоевывают ведущие места, занимают ведущие места в международных рейтингах устойчивого развития, допустим, Dow Jones Sustainability Index и так далее. Казалось бы, это очень простая и такая базовая вещь, да, сдавать палеты в аренду и ремонтировать их. Между тем, компаниям удается создавать грандиозный бизнес, тот же ЧЕП, это 60 стран, это 4 порядка 5 миллиардов долларов в год оборот, да, вот. И вот так это работает в бизнесе. Например, есть сервисы, которые, в принципе, делают такие шеринг-платформы на заказ. Допустим, у вас может быть, вы можете управлять жилым комплексом, где много-много зданий. Да, вот, и заказать шеринг-платформу для всех жильцов. Допустим, шеринг санок, шеринг еды, которая осталась у кого-то, а кто-то не успел приготовить ужин себе, да, и готов ее купить или взять безвозмездно. Шеринг мебели, у вас избыток мебели, у кого-то недостаток. Такая же модель может быть адаптирована под, я не знаю, разветвленную сеть медицинских центров, да, и применительно к мебели, и компьютерной технике, и так далее. Да? По сути, ниша шеринга, она в чем? В том, чтобы максимально использовать появившие, уже введенные в оборот ресурсы. Да? И в этой связи шеринг — это важный компонент экономики замкнутого цикла. Да? Сейчас очень популярная концепция, она... О чем, по сути? О том, что долгое время, да и сейчас, да, мы живем в условиях линейной экономики. Это что? Добыл ресурсы, произвел, продал, отходы выбросил на полигон или на свалку. Да?
Ну,
но
да.
В этой связи экономический рост в основном связан с чем? С тем, что ты ставишь все больше добывающих там, каких-то нефтяных вышек, производишь все больше автомобилей, делаешь все больше продаж и все больше отходов отгружаешь на свалку, соответственно. Но проблема в том, что мы уже перешагнули черту, и, скажем, невозможно дальше расти так. Просто планеты Земля не хватит. Да? И поэтому... экономика замкнутого цикла, или, опять же, калька с английского, циркулярная экономика, это попытка замкнуть вот эту линию в круг. Угу. Да, сделать так, чтобы на этапе производства мы пытались использовать как можно больше вторичных ресурсов и как можно меньше энергии из невозобновляемых источников. Потребление сделать совместным и многократным. Ремонтировать, восстанавливать и запускать в повторный оборот те же самые вещи, которые у нас уже есть. Отходы пытаться по максимуму собирать, перерабатывать и вовлекать в повторный оборот. И поэтому шеринг — это не просто какая-то модная штучка, да, а это компонент очень серьезного экономического сдвига. И не случайно я говорю о том, что это, расширение и развитие шеринга — это одна из самых больших новостей 21 века, на мой взгляд.
Ну да. А все-таки... Не могу без глупых вопросов. А по поводу шеринга, опять же, кому он знаком, я думаю, из обычных людей в больших, во всяком случае, городах российских, ну, Санкт-Петербург, Москва точно, каршеринг.
Да.
И часто можно встретить критику этой вещи в том, что, ну вот смотрите, сейчас отменят бесплатные парковки для каршерингов, и все, кому они нужны. Хотя, в принципе, это нормально. Мне кажется, ну, не может ни Москва, ни Санкт-Петербург, ну, то есть большой город с большими расстояниями, да, ему нужен транспорт, но бесконечно строить метро нельзя. Бесконечно там эти центральные диаметры развивать нельзя. Но и иметь свою машину в городе тоже, в общем-то, невыгодно.
Она обузой.
Она обузой, по большей части, становится для тебя. Если ты, конечно, не настолько богатый, что у тебя есть парковочное место и на работе, и дома подземный паркинг.
Ну, такой или просто водитель,
или
на которого
водитель,
ты
да.
сгружаешь проблемы
тоже,
по
кстати,
поиску
шеринг.
Паркинга. Да?
Тоже, кстати, шеринг, да. Вот. Но при этом люди как-то скептически ко всему этому относятся.
Ну, смотрите, скептически, на самом деле ведь источников скептицизма очень много, да, и, безусловно, скажем, внедрение шеринга практически в каждую отрасль вместе с плюсами несет и какие-то шероховатости и недоработки, да. Я тоже знаю историю о том, что многие ругают шеринг за качество водителей, да, мол, если человек едет на каршеринговой машине, он ведет небрежно и, в общем,
ну, да.
является источником повышенного количества ДТП. Но весь вопрос в том, виновата ли здесь каршеринговая машина, да,
здесь проблема
или
в человеку.
Да,
да.
Вот, или водителю нужно научиться и вырасти до того, чтобы относиться к шеринговой машине, к общественному транспорту и к электричке точно так же, как ты относишься к своему автомобилю. Ведь точно такие же претензии можно, я не знаю, предъявить пользователям электрички. Почему в электричке так грязно? Да? Там плохо убирают или так ведут себя?
Ну да. Да?
Вот, поэтому... Каршеринг, на мой взгляд, для крупных городов, как минимум, это безусловное благо. Это один из элементов решения транспортной проблемы, который зарекомендовал себя. И, опять же, даже если мы с вами просто начертим на бумажке, да, вот представим, у вас личный автомобиль, у меня личный автомобиль, большую часть времени и тот, и другой автомобиль будет простаивать, занимать место, да, он отвез вас на работу, с работы,
ну, да.
может быть, на дачу, все остальное время он простаивает. Для вас это потеря в стоимости, как только вы выехали из автосалона, он начал терять в стоимости этот автомобиль, занимает место и в около дома, и рядом с работой, и, по сути, это как раз одна из тех вещей, которые используются сейчас недостаточно эффективно. Да? И, по сути, революция шеринга, она именно в том, чтобы понять, насколько неэффективно мы используем вещи, которые нам принадлежат, во-первых, да, а во-вторых, как сделать так, чтобы использовать их максимально эффективно? Вот, опять же, банальный пример с дрелью, да, у вас есть дрель дома?
Нет.
Нет? Вот у меня есть дрель дома, и я ехал к вам на эфир и подумал, что за этот год я использовал ее ровно 2 раза, да, то есть я сделал 2 дырки. Вместе с тем, я когда-то купил дрель, она занимает место, и она могла бы делать эти дырки каждый день, да, если бы я, опять же, сдал ее в шеринг, например, да, то же самое и с автомобилем.
У меня так с фотоаппаратами, у меня стоит их 3, да. Пользуюсь я, дай бог, одним, да. И, да. И то не часто, потому что есть телефон. И вот что они стоят и пыль собирают,
да. И собственно, революция, которая уже здесь и которая надвигается на нас в потребительском поведении, она заключается в том числе и в пункте, когда мы с вами научимся использовать эти фотоаппараты, дрели, автомобили и другие активы, которые у нас есть, но которые мы не пользуемся. Это не обязательно какие-то элементы роскоши. Это не обязательно яхта. Это то, что нужно в повседневной жизни большому количеству людей. Да, вот. И вместе с тем это стоит каких-то серьезных денег. И если нужно всего лишь 2 дырки в стене за год, то, наверное, гораздо актуальнее было бы взять эту дрель в аренду при условии, что это удобно. Что тебе не нужно ехать на другой конец города, а ты можешь взять у соседа. Да? И здесь раз сервисы геолокации, онлайн-платформы, позволяющие вам найти самое удобное место, да, где это взять по соседству, они очень актуальны.
Угу. Скажите, пожалуйста, Антон, с бизнесом понятно. Я еще просто по поводу именно вот такого шеринга между обычными людьми. Мне кажется, главное, что людей останавливает, это вот то самое чувство собственности. То есть, что я какой-то свой... Ну, вот стоит он у меня этот фотоаппарат или дрель, пыль собирает. Ну, и пусть собирает. А так ее будет кто-то пользовать, кто-то ее сломает, еще что-нибудь. Зачем оно мне все это надо? Ради там 200 рублей? Да зачем?
Ну, безусловно, это, скажем, такой постепенный процесс осознания, да, того, что вещи своими вещами можно делиться и пользоваться совместно. Да, и он приходит, я думаю, шаг за шагом постепенно в нашу жизнь. Мы уже начали, многие из нас начали шерить автомобили, да, пользоваться арендованными автомобилями. Многие пользуются вот такими онлайн-досками объявлений, где... собственно, люди продают бывшие в употреблении или отдают, да, ненужные им вещи, и тем самым продлевают жизнь этой вещи в несколько раз. Та же, там, не знаю, детская коляска или детское кресло с помощью этих досок объявлений может, собственно, прожить 3 жизни по сравнению с тем, как одна семья пользовалась бы ей. Да, вот. И в итоге выигрывают все. Да? Продавец избавляется от ненужной вещи, покупатель приобретает бесплатно или за номинальную абсолютно стоимость с большим дисконтом. И выигрываем мы с вами, не участники этой сделки, просто потому что меньше этих кресел и колясок на помойке и на свалке.
Окажется на свалке. Да. Ну, да.
Вот. Поэтому я думаю, что мы к этому придем. Да? Сейчас сервисы, которые появляются местами, кажутся такими футуристичными. Допустим, есть шеринг рубашек, да, у вас есть возможность не стирать и не гладить рубашки, а просто заказывать всегда чистые выглаженные рубашки по вашему размеру, да, вот, и они шерятся, да, вот. Вопрос, готовы вы этим заниматься или нет, может быть, это сейчас кажется, что это слегка завтрашний день, да, вот, но он уже стучится в наши двери.
Ну, в общем, да. Слушайте, тогда давайте так, не можем без этого обойтись. Как коронавирус сказался на шеринговой экономике?
Если говорить о российской шеринговой экономике, мы вот как раз в последние числа декабря обнародовали ключевые цифры нашего регулярного исследования. Мы делаем каждый год оценку объема трендов динамики экономики совместного потребления в России. Во-первых, нужно сказать, что шеринг-экономика в России впервые перешагнула за 1 триллион рублей, ее объем, то есть количество транзакций.
То есть это уже не просто какая-то модная штука больших городов, это
какая-то
вещь.
Да, триллион – это много. Да? Вот. По нашим оценкам, объем транзакций – 1 триллион 70 миллионов рублей. По итогам 2020 года мы анализируем порядка 10 отраслей шеринга, не претендуем на то, что мы взяли все-все-все, да, вот. Но, тем не менее, собственно, это основные, самые крупные, заметные отрасли. Рост по сравнению с 2019 годом составил плюс 39%. это колоссальный рост, да, трудно найти еще какую-то сферу, которая бы росла такими темпами. При этом нужно понимать, что это некоторое замедление. Для сравнения, в прошлом году шеринг-экономика выросла на 50%. Да, в этом году лишь на 39%. Это все равно очень оптимистично и здорово. Есть секторы, которые очень серьезно пострадали. Прежде всего, это все, что связано со сферой гостеприимства и краткосрочной аренды жилья. Ну, сервисы типа Airbnb, опять же, на Авито есть такие вещи и так далее. Поскольку был коллапс туристической отрасли, то, конечно... Собственно, и сам сектор сократился. Люди никуда не ездили, и внутренний туризм это не компенсировал. Потом все, что связано с арендой коворкингов, гибких пространств, опять же, самоизоляция, да, уменьшение спроса, транспорт, карпулинг, то есть сервисы по поиску попутчиков, сервисы типа бла-бла-бла, да, они, бла-бла-кар, извините, они, собственно, с, как и многие другие сервисы, простаивали несколько месяцев, да, и сейчас постепенно восстанавливаются. И, конечно, каршеринг. Да, здесь, наверное, каршеринг, он все равно показал рост. Рост, по нашим оценкам, составил плюс 9% за год. Да, но для сравнения, в прошлом году он составил 58%. Да, ну, поэтому да, ограничительные серьезно. Меры очень серьезно сократили его возможности. А возможности были колоссальные. И в том числе в плане того, чтобы стать альтернативой общественному транспорту. Вместо того, чтобы ехать в метро или в автобус, с большим количеством людей, люди могли бы передвигаться на почти индивидуальных автомобилях, но решение региональных властей было таково, что в ключевых локациях и Москва, и Московская область, и Питер, и Краснодар власти регионов решили остановить каршеринг на несколько месяцев, затем давать только автомобили только в долгосрочную, среднесрочную аренду. Сейчас он оживает, и я уверен, что, собственно, у каршеринга по-прежнему огромные и большие перспективы. Это то, что, так сказать, негативно почувствовал секторы, которые почувствовали негативное влияние ковида на себя. Но есть и драйверы. Драйвером по-прежнему остается так называемая C2C-коммерция, то есть это...
Так, расшифровываете.
Да, расшифровываю. Это торговля или распределение торговля бывших в употреблении вещей между физическими лицами. Проще говоря, сервисы типа Юла, Авито, Яндекс.Объявления и так далее. Рост составил, сейчас я посмотрю в свои бумаги, собственно, рост составил по итогам 2020 года 48%, да, для сравнения, в 2019 он составил 53%, по нашим оценкам, то есть, ну, просел на 5%, да, немного уменьшился. Вместе с тем, я бы сказал, что ковид дал некоторые акценты и сделал популярными целые группы новых вещей, новых категорий вещей, прежде всего, это поддержанные лэптопы и другая офисная техника, потому что люди переместились в... Многие люди переместились на удаленную работу. Велосипеды и самокаты, поскольку это тоже стало и альтернативой для общественному транспорту и, собственно, способом времяпрепровождения. И, конечно, фитнес-оборудование, да, всевозможный спортинвентарь, потому что фитнес-центры закрылись, многие из них, да, или сократили объем рабочих часов. Вторым важным драйвером стали онлайн-биржи труда, сервисы, где вы можете заказать там услуги ремонта, дизайна, доставки и много-много всего еще, они выросли на 31%, а в прошлом году на 43%. Да? Также рост мы видим очень устойчивый и стабильный. И, как вы понимаете, курьер, допустим, да, вообще стал, наверное, пожалуй, профессией 2020 года.
Да. Уже, да? Если да? Еще только
я не слышал об этом.
Да, где-то ставили ему в Москве.
Ничего
памятник.
Себе. Вот. Ну, и не случайно. Вот. И, конечно, очень сильно выросли сервисы по шерингу самокатов и велосипедов и в связи с бумом курьеров, и в связи с, собственно, желанием заместить общественный транспорт многолюдный. Аренда вещей, в том числе личных вещей, выросла многократно, не многократно, извините, больше, чем на 80%, но при этом и шеринг самокатов, и аренда вещей, у них очень низкая база, то есть они быстро растут, но в любом случае они не составляют и процента от пока, да, от шеринг-экономики в России. Вот поэтому, подводя, так сказать, делая вывод этому исследованию, некоторые сегменты шеринга, безусловно, пострадали от ковида, да, В основном это те, кто связан с физическими вещами, такими как офисные жилые пространства и автомобили. Вместе с тем, шеринг показал свою гибкость и, в общем, способность выживать и в таких непростых условиях. И, собственно, ценность шеринга, то есть возможность получать дополнительный заработок, возможность экономить на многих вещах и оставаться мобильным, эти ценности, они стали, наверное, еще более выпуклыми вот в этот кризисный и неожиданный для многих период.
Ну, то есть, в общем, получается, ничто не схлопнулось, а либо росло, либо чуть-чуть подросло.
Да, да. Ну, некоторые еще раз, падения были, да, но, повторюсь, это падения, связанные с краткосрочной арендой жилья, офисов и сервисов попутчиков. Да, вот у них был отрицательный рост, да, вот, но, опять же, уверен, что, собственно, с нормализацией ситуации в сфере ковида и регулирования, и отмены ограничений рост продолжится.
Что все это быстро поправится. Антон Губницын, гендиректор TR-центра, руководитель кластера «Шеринг экономика Российской ассоциации электронных коммуникаций», кандидат социологических наук в студии «Радио Спутник». Мы ненадолго прервемся и продолжим обсуждать шеринг-экономику.